Шалом, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы изучаем труды Бааля Сулама, статья «Свобода воли», 416-я страница, под заголовок «Наследственные факторы». Вопросы можно задавать там же, на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут связаны, будут заданы в процессе урока. Итак, «Свобода воли», под заголовок «Наследственные факторы».
Бааля Сулам объясняет нам здесь, от чего зависит ощущение чувства свободы. Прежде всего, то, что мы поднимаемся, куда, откуда, от чего мы убегаем, из какого рабства, для того, чтобы достичь какой свободы. Говорим ли мы об этом мире? Или мы вообще говорим от того, что мы убегаем от природы, который создал Творец, сделав нас настолько ограниченными, то, что мы живем в этой жизни, думая лишь о том, как меньше страдать. Все это надо раскрыть и исследовать. Но пока он нам объясняет, где мы находимся, все еще продолжает. Потом мы подойдем к вопросу вообще, есть ли свобода, в чем свобода, стоит ли раскрывать это понятие, обретать ее. И так далее. А пока мы изучили закон причинно-следственной связи, четыре фактора, существующих у человека, насколько мы полностью, мы все развиваемся от чего-то, что заложено заранее, с помощью сил, которые на нас действуют, и у нас нет никакого выбора и, по сути, никакой свободы достичь чего-либо, чтобы мы сами, чтобы появилось что-то новое. Это интересно. Что вообще может быть нового? Ведь сказано, нет ничего нового под солнцем. На самом деле нет. Как может быть что-то, чему не было бы предыдущей причины? Не может быть такого. А если и да, то это все, что называется, заранее заложено. Или я должен подняться над собственной природой до уровней каких-то высоких, каких-то других пространств, то, чему никакой нет причины. Так вот, в соответствии с тем, что я здесь начинаю подозревать, то, что, по-видимому, да, по-видимому, Творец, сотворив творение таким образом, чтобы у творения, которого Он сотворил, несмотря на то, что творение кажется как абсолютно низменное, никчемное, хуже всех остальных творений, которые я вижу, человек самый, ну, самый никчемный, низменный. Так, по-видимому, вместе со всем этим Творец все-таки имел в виду дать ему свободу воли. Свободу. Чтобы этот человек, может быть, был бы полностью свободен выше собственной природы. То есть Творец создал нечто, дав человеку возможность быть не связанным с тем, что он сам сотворил. Посмотрим. По крайней мере, пока я понимаю, что такое свобода. Так вот, 416-я страница.
Вторая колонка — наследственные факторы. Фактор первый — это основа, то есть его первичный материал. Поскольку человек создан как сущее сущего, то есть из самой сердцевины порождающих его, то в соответствии с этим и в определенной степени он как бы является их копией, перепечатывающийся из книги в книгу, то есть почти все, что было принято и постигнуто отцами и дедами, также переходит и к нему, отпечатывается в нем. Однако разница в том, что происходит потеря формы, аналогично посеянной пшенице, которая пригодна для появления нового семени только после того, как сгнила и потеряла предыдущую форму. Так и в капле семени, из которой рождается человек, нет в ней больше ничего от формы Отца, кроме этих скрытых сил. И те знания, которые были у Отца в Сыне, становятся предрасположенностью и называются инстинктами или привычками, пользуясь которыми он даже не знает, почему он это делает, ведь это скрытые силы, которые унаследовал от Отца. Однако не только материальные приобретения наследуются нами, но и духовные, и все знания, способствующие этим приобретениям, также наследуются нами, переходя из поколения в поколение. Так формируются и проявляются различные наклонности, которые мы обнаруживаем в людях. Например, склонность доверять, или недоверчивость, склонность удовлетвориться материальной жизнью или стремиться к знаниям, презрение к жизни, когда нет к ней желания, жадность, покладистость, дерзость или стеснительность. Так все эти проявления в людях являются не их собственным приобретением, а лишь простым наследством, по частям, доставшимся им от отцов и дедов. Как известно, в мозге человека есть особая область, ответственная за наследственность, называемая продолговатый мозг или подсознание, где проявляются все эти склонности. Однако, поскольку знания наших отцов, являющиеся плодами их опытов, у сына становятся просто склонностями, то подобные посеянной пшеницы, утратившие предыдущую форму и ставшие в чистом виде силами, скрывшимися в ней, которые способны теперь получить новую форму, что в нашем случае соответствует предрасположенностям, способным обрести форму знаний. И это является первичным материалом, основным первым фактором, называемым основой. И в нем сосредоточены все силы особенных наклонностей, унаследованных от родителей, официально называемые наследственностью. И знай, что среди этих предрасположенностей есть и обратные проявления, то есть противоположные тому, что были у отца. И потому говорят, что все, что скрыто в сердце отца, у сына проявляется открыто. Смысл этого в том, что основа теряет предыдущую форму, чтобы облачиться в новую, и потому близка к противоположности формы знаний отцов, как пшеница, сгнивающая в земле, которая теряет всю свою форму пшеницы. И вместе с тем, все это зависит и от трех остальных факторов.
Мы с вами изучали четыре стадии прямого света, когда каждая из стадий от шороша к алифу, от алифа к бет, от бет гимел, гимел, далит, каждая из следующих свойств противоположна предыдущей. Желание получать, желание отдавать от шорош порождает получение, желание получать алиф. Желание получать алиф порождает желание отдавать бет, которое противоположно ей, и так далее. Об этом он здесь и говорит. Мы это наблюдаем в жизни. Это всегда это сопротивление, вечный конфликт отцов и детей, то, что называется. И это исходит из-за того, что не может быть развития, кроме как, когда одно обращается в другое, переворачивается. Все, что было нулем, становится единицей, все, что было единицей, становится нулем. И нет ничего нового, но этот переворот, он новый. И когда происходит этот переворот много раз, множество раз, бесконечное количество, так это приводит к новым свойствам, качествам. И вообще, это как вся система творения, которая состоит всего лишь из желания получать, но под множеством изменений за счет света, который дает разные выражения желания отдавать. И все, ничего больше. Но оглянитесь, посмотрите на это творение, какое богатство разных объектов, состояний. Все из-за того, что каждое свойство порождает из себя противоположное тому, кто порождает. И поэтому, когда здесь сказано о наследственных приобретениях, конечно же, они несут в себе новые свойства в наследстве. Но каким образом они проявятся между сыновьями по отношению к отцам, это надо посмотреть. А еще он говорит здесь, хочет нам рассказать о влиянии окружения. Это вторая причина. Как влияние окружения помогает выявить особые свойства, которые заложены в сыне, и, может быть, наоборот, может подавить некоторые свойства, которые он получил от отца. Все это воздействие, влияние окружения может стать фактором очень важным, который выясняет, анализирует, приводит в порядок и придает форму. Окружение, общество может все это сделать. То есть в творении есть нечто очень интересное в людях, то, что с одной стороны есть фактор, который исходит через порождающих, вся эта длиннющая цепочка от дедов и прадедов, кто ее знает, откуда это исходит. Но в то же время за счет окружения это не просто так, какие-то случаи в нашей жизни, когда мы получаем какие-то отпечатки, оттиски окружения, приобретая какую-то внешнюю форму поведения, и только. Нет. А окружение как фактор является очень важным фактором, потому что она может подавить выражение множества свойств, которые заложены во мне от моих прародителей, а другие свойства, наоборот, смогут выйти и приобрести выражение. Получается, что окружение некоторые свойства во мне может выделить, подавить настолько, что как будто бы они во мне и не существуют. А другие свойства, может быть, и маленькие, и не очень даже важные, выделить настолько, что они станут явными. Можно сказать так, короче, в каждом из нас есть тот же самый набор внутренних данных, и окружение — это то, что формирует нас и делает то, что желает, и против окружения я не могу сопротивляться. Давайте посмотрим. Сейчас почитаем.
Он пишет, что те свойства, которые были в наших отцах, как знания, стали в нас расположенностью, и то, что мы наследуем от отцов, какие-то материальные свойства, также и духовные. Понятно, что все склонности, все материальные какие-то проявления идут по наследству. Но что такое духовное, что мы наследуем? Мы же говорим, что духовное не идет по наследству, не передается.
Нет, есть корни в родителях, которые приводят к определенному развитию в детях. И с точки зрения И духовные тоже. Я помню, Рабаш говорил, я уважаю твоих родителей за то, что у них есть такой сын. Я тогда вообще ничто был, ничто. Кроме желания во мне ничего не было. Вначале я тогда спросил, почему. Он мне это привел как пример. И я подумал, и спросил, какая связь между душой и телом. Так вот он сказал, да. Конечно, разумеется, есть связь. Материальная связь. То есть, несмотря на то, что мои родители врачи, никакой связи с Каббалой, никогда этим не интересовались абсолютно, вообще не знали, что это такое и как это. Но есть, по-видимому, связь в решимот, что передается это также и через материальные тела тоже. Это очень-очень интересно. И я понимаю, что это открывает ящик Пандоры. Много вопросов с этим есть, потому что мы всегда говорили, что нет никакой связи, это животное и так далее. Но да, есть. Может быть, ну, кстати, может быть, в этот раз нам удастся через эти четыре фактора выяснить, что из них все-таки является материальными факторами, тем не менее влияют и на духовное. Может быть. И в какой мере? Но знай, что да, есть связь. Теперь ты можешь спросить, да, но если мы говорим о том, что есть разница между евреями и народами мира и так далее, есть. Из-за наследства. Да, есть наследственность. Ты не можешь сказать, что те, кто вышли из группы Авраама и прошли столько всего в подъемах и падениях духовных и материальных и так далее, и страдали за то, кто они есть, да, за иудаизм, которому принадлежали, ты не можешь сказать, что это все не корни. Да? Оставляет впечатление, оставляет рошем, то, что называется. Но это все надо выяснять, это не дает никаких привилегий, как сказать, да, никаких привилегий. Вперед.
Страница 417, вторая колонка, подголовок «Влияние окружения». Фактор второй — это прямой порядок причины и следствия, относящийся к собственным качествам основы, которая не изменяется. Пояснить это можно на описанном выше примере с зерном пшеницы, которое разлагается, находясь в земле, и окружающая среда, в которой находится основа, это земля, соль, дождь, воздух и солнце. Она долгое время медленно и ступенчато воздействует на зерно в соответствии с порядком причины и следствия, изменяя состояние за состоянием, пока оно не дойдет до определенной стадии зрелости. И тогда основа возвращается к своей первоначальной форме, то есть к форме зерна пшеницы, но с изменением в количестве и качестве. Основа же не изменяется совершенно, так что из пшеницы не вырастет овес или другой злак, хотя некоторая ее часть изменяется как количественно, например, из одного зерна может выйти 10 или 20 зерен, так и качественно. Качество может быть лучше или хуже, чем у предыдущей пшеницы. Таким же образом, человек, как основа, находится в окружающей среде, то есть в обществе. И он обязательно подвержен его влиянию, как пшеница подвержена влиянию окружающей ее среды. Ведь основа — это всего лишь сырье, которое, непрерывно соприкасаясь с внешней средой и обществом, претерпевает ступенчатые изменения, переходя от состояния к состоянию в соответствии с законом причины и следствия. В это же время изменяются и наклонности, содержащиеся в его основе, приобретая форму знаний. Например, если получил по наследству склонность к жадности, то когда подрастает, создает для себя разумные оправдания, позволяющие прийти к верному выводу, что для человека хорошо быть жадным. И уже известно, что несмотря на то, что отец его был щедрым или расточительным, он может унаследовать от него противоположное качество — жадность, потому что противоположное — это такое же наследство, как и существующее. Или тот, кто унаследовал от предков склонность к свободомыслию, он строит для себя обоснование, позволяющее прийти к заключению, что хорошо для человека быть свободным. Но откуда он берет эти суждения, аналогии и заключения? Ведь это все это он неосознанно берет из окружения, влияющего на его мнение и вкус постепенными переходами от причины к следствию. Так человек думает, что это его собственное открытие, к которому он пришел путем свободного изучения. Однако и здесь, как и в случае с зерном пшеницы, есть одна неизменная общая часть, называемая основой. То есть, в конце концов, у него остаются унаследованные наклонности, которые проявляются в нем так же, как они проявлялись у его предков. И это называется вторым фактором.
То есть, конечно же, ничего не исчезает оттуда, но окружение является фактором, который подводит вплоть до противоположности с одной стороны, с другой стороны, помогает выпечить, выделить что-то заложенное в нем, и мы видим это в жизни. Хорошо? Да.
Вы начали урок с того, что сказали, что предыдущая форма порождает последующую.
Возможно, может быть.
То есть продолжение, продолжительность, он объясняет так, что предыдущая форма продолжает в том же духе последующее. То есть жадность, склонность к жадности у отца может передаться сыну.
А где он говорил об этом прежде?
Ну, вот то, что мы сейчас читали.
Он не рассказывал об этом, но в предыдущей части, там, где говорилось о наследственных факторах, он говорил, что да, это возможно. То, что было у отца в одном виде, у сына будет выражено противоположно.
Да.
Мы еще не закончили. Мы все еще не прошли все причины, все факторы, как, которые влияют. И поэтому посмотришь, увидишь, как. Все-таки форма предыдущая, то, которая была у родителей, очень меняется в детях. Дальше. Привычка.
Привычка становится второй натурой. Третий фактор — это то, что по закону причины и следствия непосредственно воздействует на основу и изменяет ее. Так унаследованные наклонности человека под воздействием окружающей среды становятся натурой, и потому действуют в тех направлениях, которые определяются ее осознанием. Например, у жадного от природы склонность к жадности под воздействием окружающей среды становится осознанной. И тогда он защищает себя тем, что отказывается от определенной меры жадности, чтобы не существовать в страхе от попадания в зависимость от окружающих. Таким образом, многое из того, что унаследовал от предков, меняется к лучшему, и иногда удается совсем избавиться от плохой склонности. И все это благодаря привычке, положительное воздействие которой становится его второй натурой. В этом преимущество силы человека над силой растительного уровня. В этом преимущество силы человека над силой растительного уровня, так как пшеница не может измениться полностью, а, как сказано выше, лишь частично, тогда как у человека есть возможность измениться под воздействием окружающих факторов причины и следствия даже в общих чертах, то есть полностью изменить наклонности и даже искоренить их, превратив противоположные.
Да. Понятно? Прочти последний абзац.
И в этом преимущество силы человека над силой растительного уровня, так как пшеница не может измениться полностью, а, как сказано выше, лишь частично, тогда как у человека есть возможность измениться под воздействием окружающих факторов причины и следствия даже в общих чертах. То есть полностью изменить наклонности и искоренить их, превратив в противоположности. В противоположные.
Это то, что делает окружение.
Так что можно сказать, что, допустим, я родился с каким-то свойством полноценным, и окружение может изменить это выражение как в отрицательное или положительное. То есть общество, если я жадина, то общество может сделать меня более добрым или более жадным.
Твое отношение к этому?
Скажем, в работе в группе все склонности, которые у меня есть, они обязательным образом. Я должен смотреть, что более эффективно для группы. Скажем, допустим, вот этот жадный или расточительный группа, если нуждается во мне больше как в жадине или больше как в таком...
Ты спрашиваешь о духовном развитии? Ты должен принимать участие вместе с окружением и привлекать свет, возвращающий к источнику, и то, что он сделает, то и будет. Это не зависит от твоих молитв. Это зависит от того, насколько и что желает сделать свет. Ты здесь входишь в еще более высший фактор. Можешь ли ты повлиять на окружение, на внешнее окружение и на духовное окружение? Да? Насколько вы... Все равно высший свет сделает из тебя все, что нужно. Но ты принимаешь участие в ускорении времени, в изменении состояния больше или меньше. Здесь ты должен был бы спросить так: определяю ли я что-то на своем пути, кроме продвигаться быстрее или медленнее, больше или меньше? Я определяю, форма продвижения или нет? Нет. Но форма продвижения во мне ощущается как результат смены, скорости смены состояний. Например, если бы мы проходили сейчас состояние и не сидели бы 10 дней после оравы, как, не знаю, как полено каждый, а продвигались бы уже быстрее, другое состояние.
Но все-таки каждый будет в рамках вот этих свойств, которые он получил, того комплекта. То есть свет повлияет меня в отношении моем группе, но в рамках моих свойств.
В конечном итоге ты поймешь, что тебе надо менять окружение. В этом твой свободный выбор. Войти в окружение каждый раз все лучшее. То есть уподоблять твое окружение в соответствии с твоим продвижением.
Так что вообще не переживать за эти свойства, которые я получил?
Да нет. С какой стати? Конечно, нет. Что ты в этом понимаешь? Только воздействие окружения все лучшее каждый раз на себе.
Ну, это связано со многими вещами, потому что в группе все время есть разная динамика, разные процессы, есть ответственность, есть какие-то роли, тавкиды и так далее.
Да.
Это в итоге связано с какими-то свойствами, с которыми я родился? С одной стороны, мы говорим, оставь это и не думай об этом, занимаясь только тем, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику.
Тебе надо думать о том, как я могу улучшить, быть полезным окружению, потому что я развиваюсь с помощью окружения. И с помощью окружения могу насладить Творца. Вот это все.
То есть думать только об отношении.
Отношения нет, но если ты можешь принять участие... Смотри, кто-то может что-то хорошенько отскоблить, а кто-то может что-то помыть, а что-то улучшить электричество. Есть ли разница? Нет разницы. Нет разницы. Все зависит от того, насколько каждый хочет, насколько можно больше улучшить окружение.
У нас есть товарищ, у которого есть вот эта жадность, то хорошо сделать его бухгалтером. И он скажет: я хочу быть полезным группе, как только я могу, и свет сделает уже.
Ты задаешь другой вопрос: кто выбирает роль, человек сам или группа? Разумеется, группа. Конечно. Каждая группа или, там, не знаю, ответственные Они должны все это приводить в порядок.
Последний вопрос. Если есть у кого-то желание к чему-то, но он, скажем, своими внутренними свойствами не подходит, группа может сказать: «Хорошо, ты хочешь, но ты не подходишь».
Группа принимает решение. Что, если у человека не имеет значения? Решает группа.
В этих наследственных факторах он пишет, что не обязательно эти наследственные факторы передаются нам от отцов, но также и духовные, и знания предков. Мы видим, как мы всегда даем пример, скажем, маленьких детей, которые берут сотовый телефон и уже с ним разбираются лучше нас, знают, как без всяких инструкций могут с ним справляться. С другой стороны, мы говорим, что биологически наше тело не меняется. Если мы посмотрим там 10 тысяч лет назад, то тело человека биологически практически то же самое. То есть все внутренние системы.
Да.
Что это за внутреннее противоречие?
Какое противоречие?
То есть мы по наследству от поколения к поколению принимаем, передается нам.
Нашим телом мы соответствуем животному уровню. Животный уровень, изменений нет. Изменения очень медленные на протяжении тысяч и тысяч лет. Да и то, а есть и большие изменения. Например, разница между нами и людьми, которые жили 300-400 лет назад. Они были меньше ростом, но намного сильнее, допустим, известно. Были 1.50 м средний рост. Даже меньше. Но были очень сильные. Жили по 30 лет. А не как сегодня. 100 по 130. И, то есть, разница есть. Но основная разница, конечно, в восприятии. Люди, рождающиеся сегодня, рождаются с подходом, что им все раскрыто. Они это знают, они это понимают, они чувствуют, у них есть подход. То, что он берет твой телефон, он не знает, действительно, он его не изучал, но он может, как бы через внутреннюю подготовку, что это предназначено для какой-то игры. Что-то можно делать, да? То есть, видно по детям? Подходит к компьютеру и... Мой внук приходит, садится за мой компьютер, и потом не могу вернуться. Он говорит: не, он говорит: деда, не волнуйся, я все закрыл. Ну, что-то сделано, я даже не знаю что. То есть, да, подход. Но очень интересно.
Где это хранится, это знание? Это ведь не что-то материальное, физическое. Где все это находится, все эти духовные наследия?
Это какое-то чаяние, устремление, как у желаний. Мы же говорим о желаниях. Есть некоторые свойства более явно выделенные и некоторые более подавленные. Ну да, так это происходит. Чувство. Чувствительность ко всему. Понимаешь? У нас нет возможности сравнить ребенка 500 лет назад и ребенка сегодняшнего. Нет, но наверняка колоссальная разница. Есть вещи, которые передаются из поколения в поколение, и с этим ничего не поделать. И биологи, и зоологи, описывая животных, растений, они отличаются от того, что было раньше. Все меняется. Тем более в последнее время. Потому что здесь это ускорение развития происходит. Посмотри, что человечество прошло за последние 100 лет. За 20 век. И количественно, и качественно, и техника, технология, в восприятии реальности, в воспитании. Этого не было никогда до этого. В истории. Какая разница была между 13 веком и 14 веком? В чем разница? Почти ни в чем. По сравнению с сегодняшним днем. Все это проходит, передается наследственно, с помощью, как бы через внешние изменяющиеся факторы, окружение через привычки и много-много факторов, которые мы будем проходить. И через все это мы должны прийти к состоянию, к тому, где мы выстроим для себя возможность для свободного выбора, Это не просто так дается каждому. Мы же видим, как люди живут совершенно вынужденно под действием природы. В прошлые времена, в прошлые поколения мы видим, были родители такие, дети были такие, а сегодня все приобретает изменения все больше и в широком населении. А входящие в духовное, они обладают очень большим выбором средств для изменений. А куда он убежал?
Кутерет гурмей хуц. Сиба далет.
Внешние факторы. Четвертый фактор. Четвертый фактор — это не совсем посторонние факторы, по закону и причине и следствия, воздействующие на основу снаружи. То есть это те факторы, которые не имеют никакого отношения к развитию основы и влияют на нее не прямым, а косвенным образом. Например, материальное положение, беспокойная или спокойная атмосфера вокруг и тому подобное. То есть то, что не имеет свой последовательный и медленный порядок причинно-следственных состояний, вызывающих изменения в сознании человека в лучшую или в худшую сторону. Таким образом, я описал четыре естественных фактора, и весь наш разум, любая наша мысль — ничто иное, как всего лишь их производное. И даже если человек сутки будет проводить в исследованиях, все равно ничего не сможет добавить или изменить то, что предоставлено ему этими четырьмя факторами. И любое добавление, которое только сможет найти, будет лишь количественным, определенным большей или меньшей степенью разума, в то время как качественно здесь абсолютно нечего добавить. Ведь они принудительно определяют наш характер и форму мышления и выводов, совершенно не считаясь с нашим мнением. Так что мы находимся во власти этих четырех факторов точно так же, как глина в руках гончара.
Хорошо? Ладно, мы завтра это продолжим. Кто? Сантьяго. Не видел вопрос. Да, Сантьяго.
¿Está bien? ¿Se escucha? Ok. Un gran saludo al Clio Lamy. Quisiéramos darle un agradecimiento.
Мы приветствуем все мировое КЛИ, мы хотим поблагодарить Рава за то усилие, которое он прилагает, ведя нас к цели. И сегодня он немножко приболел, но сидел вместе с нами и вел нас твердо к цели. А также дежурные десятки, Петахтиква, Равадим, Хорватия, Сербия, Китай, десятая десятка из Венесуэлы. И также множество КЛИ, сил миром КЛИ мы продолжаем. Итак, дневное задание. Мы просим вместе чудо Хануки в центре десятки, как средство нахождения в центре группы. Еще раз, мы просим вместе о чуде Хануки в центре десятки, как средство нахождения в центре группы. Сообщение. Урок Зора. Мы приглашаем вас вечером в 6:30 на урок Зора в прямом эфире с Равом Лайтманом. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Обрести жизнь в подарок. Академия Каббалы рада пригласить вас на пробный урок по науке Каббала. Уроки будут происходить в декабре во всех наших отделениях. Вход бесплатный по предварительной записи. Заходите на сайт kap.co.il или звоните по телефону 1-700-509-209. Песня.
במרכז העיגול יש חיים ללא גבול הטבע חוק הרמוניה של חיבור מתאגר בעיגולים ללא גבולות כמו תווים ומנגינות בדורנו כשאור אהבה מקיף אותנו יישא אותנו על כנפי החסד והשמחה תנהר כאשת בתוך הלב צבעי הקשת והאדם יהיה
מנגינות ונגלה הכל אחד